Герои Волги на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Валентина Тимонина, и это «Герои Волги», и мой гость сегодня – автор проекта «Внеклассные чтения» Ольга Китова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о том, как этот проект начался и что он из себя представляет спустя, в общем-то, 6 лет непрерывной работы. Расскажите, в чем основная идея «Внеклассных чтений» и во что они превратились спустя 6 лет?
Как раз совсем недавно мы действительно отмечали день рождения. Был вечер, посвященный этому празднику, празднику для меня. И я очень много вспоминала, с чего все началось. Да. Я говорила это в зал. Началось все с того, что я работала арт-директором ресторана. Это был 2012 год. Угу. И почему-то, не знаю, в это время очень много говорили о политике.
Да.
Я встречалась с людьми в ресторане, ко мне приходили гости, со мной многие приходили просто пообедать и поболтать, и вот почему-то мы постоянно говорили о политике. И в конце концов возникло такое желание сделать проект свободный вообще от обсуждения любых политических тем. И выросло это все в такую огромную кухню, большую кухню, на которой люди собираются и вспоминают свое детство, молодость, юность, вспоминают стройотряды, у кого они были, армия, у кого она была, институтские годы, говорят о воспитании детей. Но все это выглядит не просто как какие-то сплетни или досужие рассказы, все это литературные произведения, написанные по всем законам жанра. И, в общем, сейчас это своеобразный литературный салон, как это было описано в классике.
Сколько человек, не знаю, приняло в нем участие? Можете хотя бы приблизительно оценить, сколько авторов
если
прошло?
6 лет, и мы выходили сначала каждый месяц, потом стали выходить 2 раза в 3 месяца, и каждый раз выступают не менее 6 часов. Вот и считайте.
Да, понятно, это очень много. Но есть какие-то авторы, которые прошли с вами вот весь проект, то есть настолько регулярно появляются?
Ну, тех, которые были в самом-самом начале, к сожалению, нет. Мы вот как раз вспоминали этих авторов. Одна уже уехала в Соединенные Штаты жить, кто-то куда-то просто пропал. Но есть люди, которые с завидной регулярностью действительно пишут, присылают мне свои произведения. Вот вчера такой выступал человек, он 10-й раз вышел на сцену. И его невозможно ограничить, потому что действительно он пишет совершенно потрясающие, очень интересные, смешные, иногда до слез просто трогающие рассказы. И я знаю, что публика его ждет. Он уже звезда проекта и всегда желанный гость на сцене.
Я так думаю, что довольно часто в такого рода проектах хотят оказаться люди, которые, ну, склонны к графомании. Это такой у нас век, всем очень хочется писать. Вы как-то фильтруете на входе то, что будет рассказываться?
Безусловно, да. Во-первых, это должно быть действительно литературное произведение, построенное по всем законам жанра. Во-вторых, оно должно содержать какую-то определенную динамику, потому что очень сильно отличается то, что мы готовы прочитать с листа, от того, что мы готовы слушать. И если, например, какое-то великолепное описание природы или просто описание каких-то чувств с листа читается очень хорошо, на слух воспринимается очень плохо. Поэтому авторов я, конечно, фильтрую, я читаю их рассказы очень внимательно. Если можно что-то доработать, мы дорабатываем. К сожалению, иногда отказываю, ну, потому что понимаю, что человек выйдет на сцену, и он себя почувствует неуютно. Неуютно почувствует себя зрителем в зале. А у нас уже атмосфера такая действительно добрая, какая-то кухня, на которой мы вот собираемся. Не хочется вносить туда какие-то элементы напряженности.
Ну, это такая сложная работа редактора. Вам приходится негатив все-таки, наверное, встречать. Но для потенциального автора выступить перед аудиторией – это, конечно, важно, но все мечтают, чтобы у них в руках была напечатанная книжка со словами, со страницами. Вот вышло ли из внеклассных чтений что-то подобное?
Да, у нас такая идея была. Мы начали работать над сборником внеклассных чтений, столкнулись с тем, что мы, наверное, сами в самом начале не воспринимали этот проект серьезно. Ну, был, ну, вот такие какие-то посиделки, и люди выходили в основном. В самом начале это были мои подруги, друзья. И, например, каких-то самых ярких рассказов их вообще физически нет. То есть люди их потеряли, не сохранили, поменяли компьютеры и ноутбуки, и рассказов нет. Это
какое
первое
расточительство.
Да, это первое. Второе, упирается все, конечно, в финансы. То есть физически напечатать книгу – это серьезные деньги. Это работа корректора, верстальщика и так далее. То есть идея эта пока висит, мы от нее не отказываемся, но наверное, вот идем на пенсию и тогда сделаем неклассное чтение «Избранное».
Но авторы отдельно от вас, ведь есть какие-то успехи.
Да, я тут вот как раз себе ставлю огромный плюс в свою биографию. Я стала крестной мамой очень замечательной книги нашего нижегородского автора Денис Чернов. Он выпустил одну книгу, она была принята публикой с огромным успехом и напечатал уже вторую. Причем, если сначала он печатал за свой счет, сейчас уже, по-моему, там какая-то коммерческая история пошла. Я знаю, что его книга продается. И не только продается, но и покупается.
Да-да-да. Если говорить вот еще немного о коммерческой составляющей, как вы 6 лет существуете? На одном энтузиазме? Нужны какие-то нужна спонсорская какая-то поддержка, чтобы...
Нет, спонсорской поддержки у проекта нет никакой. И более того, вначале я как-то пыталась в этом направлении двигаться, но поняла, что спонсоры – это всегда ограничение. Опять-таки, доверительная атмосфера, она очень хрупкая. И, например, даже какой-то рекламный сюжет во время вот этих наших посиделок, он, наверное, будет кого-то раздражать, и это понятно.
Неуместно стоит.
Соответственно, сейчас у нас просто продаются билеты. Площадка, на которой мы работаем, это Festo Hall, она берет депозит определенный, то есть люди на эти деньги заказывают. То есть мы чувствуем себя спокойно, мы выпиваем вино, мы едим, мы иногда там отвлекаемся на какие-то, быть может, разговоры с соседями, но тем не менее основная наша задача – слушать и сопереживать тем авторам, которые на сцене.
Вы за пределы Нижнего Новгорода распространили свой проект недавно. Вы вернулись из Берлина. Вот расскажите, что это было за мероприятие и почему оно вообще стало возможным?
Во-первых, нам очень помогло представительство МИД в Нижегородской области, но, наверное, даже с точки зрения, абсолютно не финансовой, конечно, а с точки зрения консультации. А вообще началось все с того, что я очень активный человек в Фейсбуке, и поскольку я очень много пишу, и как-то, ну, мне кажется, что я очень искренне делюсь своими какими-то успехами, радостью, просто-напросто мы познакомились с человеком, который занимается в Берлине, он работает в Русском доме, он директор Русского дома, и начали с ним общаться, начались переговоры, которые длились год. И через год они понимали, что какой-то немножечко кот в мешке к ним едет из Нижнего Новгорода, потому что это Берлин, это публика немецкая, там, да, много наших соотечественников, но тем не менее. Лишь какой-то проект из Нижнего Новгорода с непрофессиональными чтецами, с непрофессиональными авторами. Оказалось очень прекрасно. Нас настолько замечательно приняла публика в Берлине, что вы просто были настолько крыльны. И сейчас уже думаем, что, наверное, надо ехать еще куда-то, пускай зовут. И предложение действительно есть.
Да?
Да.
Как вам кажется, за вот это время увеличилась, наверняка увеличилась же, да, аудитория вашего проекта? Это связано с тем, что, ну, он оказался как-то очень нужен? Или на самом деле нижегородская публика просто хочет куда-нибудь ходить, прикладывать куда-то свой досуг?
Вы знаете, я думаю, что тут очень много нюансов в ответе на этот вопрос.
Так.
Во-первых, нижегородская публика действительно хочет ходить, но на какие-то умные мероприятия. То есть тусовки с бесплатным фуршетом, они, наверное, уже просто ушли в прошлое, и не только в Нижнем Новгороде, и в других городах нашей страны тоже. Соответственно, если мы посмотрим, что сейчас предлагают вот эти светские мероприятия, это в основном что-то с философией. Если вспомнить удачные культурные проекты, это, например, «Драма-ток» Харламова, тоже проект, наверное, около 6 лет. Соответственно, да, люди приходят, они смотрят, они обсуждают, они вовлекаются в игру актеров, фактически присутствуют на читке пьесы и могут на нее как-то опосредованно влиять. То есть, мне кажется, прошло время каких-то бессмысленных посиделок и выпячивания собственных там телефонов, колец, маникюров и пластических хирургов. А пришло уже очень давно время совершенно другое, когда люди приходят для того, чтобы действительно пообщаться и для себя что-то ценное, новое найти вот в этом общении.
Ну, это очень приятная тенденция, хорошо ее вообще осознавать. Насколько Нижний Новгород готов ей ответить, как по-вашему?
Да я думаю, что он отвечает, но поскольку вот мой проект, это же как раз яркий показатель, у нас практически не бывает таких встреч, чтобы на них не было аншлага, но порядка 100 человек всегда присутствует. Надо понимать, что это будний день, и на следующий день людям на работу. И надо понимать, что людей не развлекают, мы не хохочем, это не Comedy Club. Иногда бывает настолько душевно вникаешь вот в то, что тебе читают, рассказывают со сцены, что уходишь, ну, немножечко раненый какими-то вот этими вещами. Действительно, такие были чудесные вечера, когда мы просто все рыдали. И рыдали какими-то не вот женскими бабскими слезами, да, а какими-то слезами, я даже не знаю, сложно сказать. Вот.
Но, да, литература иногда такое делает с человеком. Просто удивительно, что она рождается и в каком-то непрофессиональном поле, но это и прекрасно, я так думаю.
Ну, с другой стороны, вот если к книге возвращаться, да, почему, например, книга тормозится, я понимаю, что многие рассказы, прочитанные с вот огромной отдачей, с огромной харизмой со сцены в письменном варианте, будут немножко выглядеть слабовато. Это понятно, но...
Ну, это может быть какая-то своя самостоятельная форма, не обязательно ее тогда перестраивать подо что-то иное. Если возможно, это произведение живо именно в вашем проекте, значит, так тому и быть. Оно произошло, на вас повлияло, функция искусства выполнена. А наверняка у вас есть какое-то представление о том, во что этот проект может вылиться. Есть у него какое-то расширение? Или его камерность вам важна?
Вы знаете, вот у меня нет представления, честно скажу, потому что каждый раз мне что-то советуют, вот говорят о том, что, например, хорошо бы было сделать прямые трансляции и показывать его просто пускай в каких-то интернет-ресурсах. Я не очень это все хочу делать, потому что, вот вы знаете, когда стою на сцене, я чувствую эту энергию, но вот правда у меня ощущение, что люди пришли ко мне в гости, они мне доверяют, мне не хочется выносить это куда-то, чтобы какие-то люди посторонние, быть может, включившие канал в середине и увидевшие на сцене, ну, может быть, не совсем понятного им человека, давали ему оценку и высказывались на эту тему. То есть мы все-таки живем в каком-то своем, наш проект, я имею в виду, живет в каком-то своем вот этом круге. Люди, попадающие в круг, они адаптируются, они начинают чувствовать так же, как мы. И поэтому вот эта атмосфера, она очень ценна, ее не хочется нарушать. Во что он выльется, я каждый год в конце сезона говорю о том, что все, я уже больше не могу, я закрываю его. И каждый год, на следующий год у нас получается какой-то взлет, появляются новые совершенно потрясающие люди. И вот видите, начались уже иностранные гастроли.
Да, поэтому... теперь уже вообще не развернешься.
Поэтому абсолютно не загадываю ничего, пусть будет как будет. Вот живем здесь сейчас, пускай будет так.
Очень интересно, что он как бы получается немного отстроен от вот современного представления о мероприятии, которое действительно транслируется сразу во все социальные сети, максимально как-то погружено в вот Facebook, условно говоря, да, то есть это такое выключение и личный контакт. Мне кажется, это очень ценная, редкая вещь сейчас.
Вы знаете, у нас даже семейная пара сложилась на этом проекте.
Большое спасибо вам, что пришли, и надеюсь, что мы еще поговорим в студии.
Спасибо.
Герои Волги на радио «Комсомольская правда».